Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон к нам в студию 8495-959-5939. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Вы можете нам звонить, и мы постараемся ответить на ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Хочу сделать в начале нашей передачи небольшое объявление. В храме святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе для духовной помощи в воспитании детей и молодежи, учителям, директорам, воспитанникам, воспитателям школ, детских садов дарится икона Божией Матери воспитания. Кому это интересно, то телефоны для справок 8-916-369-46-65 и 8-499-142-08-86. Владимир Николаевич. Батюшка, ну вот пришли нас к нам, хотя и немного, но вопросы. Хочу вот с какого начать. Что нужно знать современному культурному интеллигентному русскому человеку? Как разобраться в обилии той информации и вообще тех книг, изданий, интернет-ресурсов, которые стоило бы посещать, а которые не стоило?
Вообще-то ответ очень простой. Нужно знать русский язык.
Ну, на русском языке издано много.
Ну, самое главное – знать русский язык.
А что, есть такая сложность для русского человека?
Да, современная, так сказать, интерпретация, версия русского языка, она полна американизмами. Просто она как бы гремит. Каждый, кто из людей, кого пускают к микрофону, старается во что бы ни стало всем доказать, что он тоже парень не промах, и вот сыпет англицизмами. Что, конечно, превращает русский язык в такую, ну, абракадабру.
Но сам американский язык, он впитал в себя столько слов с разных языков.
Ну что ж, на здоровье.
Уже
у меня никаких
назвать.
Претензий нет ни к английскому, ни к американскому языкам. Но просто речь идет о том, как быть культурным русским человеком. Что нужно знать? Ну вот, нужно знать и уметь пользоваться своим родным наречием. Мне представляется это очень важно, и это, собственно, и есть свидетельство о культурности человека вот в области русской культуры.
такой чистый русский язык, мне кажется, уже уходит в прошлое.
Ну вот, значит, мы уходим в бескультурье. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
А, добрый вечер, батюшки. Вот какой вопрос хотелось бы вам задать. Дело все в том, что у меня родилась доченька, и она сразу попала в реанимацию. Не домой, а в реанимацию. Мы провели в реанимации 5 месяцев. 2 месяца моя Варвара не могла есть вообще, то есть она не могла глотать. И понятное дело, что мы ее не причащали это время. Она была крещена в первый день. И как все время, пока мы находились в реанимации, были детки, которые уже много времени лежат и которые не могут глотать. То есть у многих стоят гастростомы или ну, какие-то другие устройства. То есть как быть в этом случае? Малышку, получается, или малыша нельзя причастить? Есть ли какие-то правила на этот счет?
Нет, никаких правил нет. Потому что таких дополнительных приспособлений медицинских в те времена, когда разрабатывались правила, не было. Это сейчас медицина шагнула вперед, вот, и потом, если есть возможность младенца открыть рот, тогда можно его причащать при чистой кровью Христа Спасителя. Для этого в специальном сосуде, который изображает собой чашу с завинчивающей крышкой, приносят в реанимацию, и такая лжица, в которой помещается вот капелька величиной с булавочную головку. Тогда-да. Если же младенец не открывает рот по какой-то причине, то тогда придется подождать. Ничего в этом страшного нет. Если ребеночек крещеный, то вообще о чем нам беспокоиться? Господь видит все, ангел-хранитель тоже. Поэтому тут не нужно никак беспокоиться. Потому что раз он жив, значит, слюна выделяется. Раз слюна выделяется, значит, каким-то образом она им изглатывается. Поэтому если на язык младенчику такую капельку положить, она растворяется вместе со слюной, и частица святых тайн, лучше сказать капелька, потому что твердые частички, конечно, младенцам не дают.
Она усваивается.
Да, она усваивается.
Вась, ну нередко бывает, что человек, например, в коме, просят, ну, батюшка, ну, приехайте, посмотрите, помолитесь. А человек выходит из комы по Божьему промыслу, чтобы причаститься.
Да, у меня тоже такое бывало. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Такой вопрос. Скажите, у меня вот сыну 24 года, и в его окружении друзья, ну, все сплошь прям вот почти каждый первый, второй, вот они уезжают сейчас за рубеж. Кто-то в Бразилию, кто-то в Канаду, кто-то в США, вот кто-то в Израиль. Вот и такое какое-то общее поветрие. Как к этому относиться родителям вообще? Это нормально или это вообще, ну как вообще быть?
Спасибо. Что значит нормально? Вот я это не понимаю. Это же для кого как? Так для меня это ко мне нормально. В Бразилии мне жарко, а не нормально. Вот. А океан холодный. Нет, совсем ненормально. Потом там грязюка жуткая. Чтобы искупаться в Бразилии, надо ехать за 300 верст от столицы. Там есть такой пляжик, еще как-то можно. А остальное место там просто жуткая грязюка. Торговля наркотиками, там царство проституции, там все очень, а потом бывают всякие народные волнения. В общем, для меня ненормально. Если кому-то нормально, но на здоровье, что ж, плохо разве выучить португальский язык? Это пригодится очень в жизни потом.
Батька, ну вот
с работой там трудно в Бразилии. У меня один прихожанин, он был сам перуанец. Сейчас он, к сожалению, умер, Царство Небесное. Вот, он кончил у нас физический факультет МГУ. Вот, в 90-е годы тут работы не нашел, поехал в Бразилию. Так он кочевал из страны в страну и закончил жизнь в Аргентине. Вот, поэтому рыба ищет, где глубже, а человек, где ему лучше. И человек, конечно, подвержен всяким влиянию, разговорами друзей. Ведь очень часто говорят, ты куда, в Бауманске? Ой, давай я в Бауманске. А кроме слова «Бауманске» вообще ничего не знает даже, ничего не смыслит. Ни в электротехнике, ни вообще в инженерии, ни в механике. Ну, так и чего.
Бать, ну, понятно, увлечение молодых людей, а родителям-то как стоит как-то на них влиять?
Родители имеют таких детей, которых они вырастили. Что им вложили в голову? Но так как большинство советских родителей воспитанием детей не занимаются, вот, а занимается школа и, так сказать, ну, интернет и телевизор. Вот, поэтому что ж тут, что выросло, то выросло.
То есть тут уже пытаться повернуть его путь.
Ну а как? Встать грудью, спрятать паспорт, ну как? Надо же понимать, что у человека молодого в голове.
Жажда приключений.
Ну, и жажда приключений, и жажда как бы денег. Но потом в нашей стране действительно очень трудно найти себе место, уже получив образование. Получить диплом гораздо легче, чем потом найти себе какое-то поприще. Это совсем непросто. Такие условия. Ну, а молодым как бы не терпится скорее окунуться в жизнь. А тут кто-то мне... Где-то я это услышал. Русские люди везде ценятся. Говорит, вот если задача решаема, ну, по программированию, отдают эту задачу индусам. Если трудная задача, дают китайцам. Если нерешаемая, дают русским. Потому что очень высокий интеллектуальный уровень. Вот. Но американцев там вообще нет. Вот последнее состязание по программированию. На первом месте русские, на втором месте американцы. Вот. Но когда посмотришь на этих американцев, они все китайцы. Просто живут в США. А на третьем месте уже. Там еще кто-то, уж сейчас не помню. Но вот это очень интересно. Да, тоже китайцы. Вот первые три места заняли русские и две группы китайцев. Одни англоязычные, а другие вот китайцы настоящие. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, отец Александр. У меня вопрос. Почему вот преподобный Корнилий, у меня на иконе он изображен, как преподобный Корнилий, стал священномученик? И в связи с этим тоже вопрос. Вот царственные мученики, почему их назвали страстотерцами? Мы ведь знаем, что новомученики российские тоже были, и царственные мученики были убиты от одних и тех же убийц. И там никаких кровных братьев не было. Вот. И что святые отцы говорили, вот, ну, кто из святых отцов говорил плохо о царях? Потому что, например, Серафим Саровский о царе Петре говорил великий. А вот Николай Гурьянов говорил о Иване Грозном тоже положительно. Повторить вопрос?
Можно даже 20 раз повторить, но я все ничего не понял. Что от меня требуется-то?
Царственные мученики, почему их называют страстотерцы?
Потому что так решила церковь. Вот почему. В документах собора была именно такая формула. Как они претерпели страдания. Как Борис и Глеб. Вот. И они в этом лике, которым причислены Борис и Глеб, страстотерпцы. Те, которые пережили сильные страдания. И чего, при чем тут братья, там, сестры? Что-то дальше я уже ничего не понял. Иван Грозный. Ну так и что, Иван Грозный. Там, или там отец Николай говорил. Ну, отец Николай там говорил. Ну, и что дальше-то? Отец Николай – это очень авторитетный духовный старец. Но отец Николай – это не есть голос церкви. Голос церкви, он звучит на архиерейских соборах. Если какое-то слово отца Николая будет повторено на соборе, то это будет голос церкви. И все. Но Иван Васильевич, царство ему небесное, никакой не страстотерпец. Вот, просто царь. Он может кому-то нравиться, кому-то активно не нравится. Одни вот за то, что памятник поставили, очень этому рады. Другие против. Говорят, что он загубил 3000 человек. Ну, а Леопольд II, бельгийский король, загубил несколько миллионов, а конный памятник ему стоит в Брюсселе. Так сказать, уничтожали африканцев сотнями тысяч, поднимая свою экономику. Уж по сравнению с Иваном Васильевичем, Иван Васильевич просто ангел во плоти. И уж эту жестокость по отношению к африканцам наших дорогих европейцев, ну, это вообще не... А это вообще, если Иван Васильевич 16 век, то это вообще 19-й. Просто вот рядом. Леопольд, он царствовал уж после Пушкина. И вот памятник стоит. Неплохой такой памятник. Конная статуя хорошая. Ну, в общем... Все.
Почтили.
Почтили своего короля.
Ну, вот те, кому очень нравится Иоанн Грозный, они прям ратуют за то, чтобы его в лик святых ввести, прославить.
Да нет, это на здоровье. Вот я когда был председателем синодального отдела по военным делам, то ко мне каждую неделю приходили разные люди. В основном ветеранского возраста. Одни хотели построить воинский храм в Москве. Я говорю, вы чуть-чуть опоздали на 200 лет. Такой храм есть, храм Христа Спасителя. Мы его даже всем народам воссоздали. Это воинский храм. Он построен по поводу победы над Наполеоном, но он является воинским храмом, как говорится, всех времен и народов. Зачем же есть храм там у нас на Прохоровом поле, там есть на Бородинском, есть вот этот как бы общий памятник победе. Ну, и это, и потом, по поводу, когда Федора Федоровича Ушакова прославили, как святого, то стали приходить делегации по поводу Александра Васильевича Суворова прославлять. Хорошо. Я говорю, ну, хорошо, уважаемые, дорогие, любимые мною, что совершенно справедливо, ветераны. Кто из вас, поднимите руки, ходит в церковь? Нет, ну вот мы не приучены. Хорошо. Кто из вас Отче наш знает? Никто. Но тогда что вы, собственно... Вы там возьмите ветеранскую организацию и его прославьте. При чем тут мы-то? Вот ходатайствует, так сказать... И так и в церкви есть мнение, кто-то может считать Ивана Васильевича святым. Но, к сожалению, это мнение, оно отличается от мнения церкви. Как вот патриарх Алексей сказал, ну нельзя в лике святых и убийцу и убитого прославлять.
Его жертву.
Да. Вот как? Митрополит Филипп и Иван Васильевич. Конечно, их мощи в соседних храмах пребывают. Иван Васильевич в Михайловском соборе, Филипп в Успенском. Ну, так как это деятели были значительные, этот был первый официальный царь, хотя Иван III на самом деле был первым русским царем, таким собирателем земли русской воедино. Но Ивану III-то пока еще нет памяти. Просто Иван Васильевич через кино. Гениальнейший кинофильм Эйзенштейна, у него все гениально. Он как царь Мидас, к чему рукой прикасался своей режиссеркой, все выходило гениально. Весь народ знает. Так что наш народ знает своих святых? Нет.
Ну, Александра Невского.
Через кино. По фильм, да. И кого? Эйзенштейна. Если бы снял какой-нибудь там, ну, я не знаю, Юлиан Семенов, то, может быть, и уже и забыли бы давно. А так как это вечное кино, это просто сразу шедевр. Все равно он непревзойденный такой Эйзенштейн. Ну, народ реагировал на эту красоту и на актеров, которые играли. Но надо же тоже понимать, что за этим стоит, ну, какая-то группа людей. Да на здоровье, что в этом плохого?
Батюшка, ну, любое прославление святого человека начиналось с народного почитания. И затем уже рассматривалось.
Нет, одно дело народное, а другое дело церковное. Но что у Александра Васильевича Суворова мало славы? Да эта слава переполняет Россию и выплескивается вообще на весь мир.
Ну да, спроси, каких ты знаешь полководцев, он точно попадет в список, да? Из трех, которых вспомнит.
Обязательно. Так что еще надо? Если хочешь ты читать канон, который Александр Васильевич Суворов написал, читай, молись. Хочешь взять и все места, которые с ним связаны, отреставрировать, дай денег, потому что есть храмы до сих пор в ужасающем состоянии, которые связаны с именем Суворова. Давай займись, хочешь прославить. А то все только чужими руками жар загребать.
Ну, так проще.
Ну, это да.
Вот, батюшка, может быть, даже в тему такой вопрос. Расскажите о природе смущения. Что можно предпринять, когда душа теряет равновесие и впадает в состояние смущения? Я человек стеснительный, даже трусливый. Меня легко смутить, отчего очень страдаю.
Ну, всегда ответы на такие вопросы, казалось бы, неразрешимы. Ответ один. Молись и укрепляйся духом. Потому что сила духа, она от Бога. Это все различные формы маловерия. И трусость, и вот боязнь постоять за правду. Вот и нерешительность, и смущение. Вот а чего человек смущается? Только потому, что вера колеблется, как марля на это самое, на веревке перед открытым окном. В общем, человек, который несомненно верит в Пресвятую Троицу, он не будет на всякий случай ходить к бабке. Это никогда в жизни. Он никогда не будет по Первому каналу смотреть. А теперь прогноз, пожалуйста, астрологический. Никогда не будет в эту мерзость даже влезать. Сразу выключит. И так далее. Всякое смущение – это проявление маловерия. Вот, а чтобы укрепить веру, нужно приближаться к Богу. Человек может приблизиться к Богу через благодать. Есть только четыре источника благодати. Молитва, писание, таинство и добрые дела. Вот, пожалуйста. Направо, налево, вверх, вниз. Вот.
Батюшка, наиболее частое смущение, угодно ли то, что я хочу Богу?
Если это соответствует Священному Писанию и учению святых отцов, значит, угодно.
Ну, простая житейская ситуация. Как ее разрешить с точки зрения святых отцов?
Именно только так разрешать. Например, вот ты обрисуй ситуацию. И сразу ответ. А что по этому поводу преподобный Амвросий говорил? Оптинский. Тоже ведь святой отец. Опытнейший духовник. Разопытнейший. Этого будет в большой степени достаточно, если человек почитал его письма.
Потому что чаще всего, конечно, взаимоотношения. Сейчас это краеугольный камень вообще.
Так а взаимоотношения?
Особенно детей и родителей.
Делай благо, бегай злаго. Ну, что тут?
Большинство людей сейчас страдают от своих детей.
Ну, разумеется, но большинство людей отдали своих детей на воспитание другим людям. Ну, 99%. Хорошо еще бабушкам. А то отдают воспитательнице в детском садике, потом учительнице в начальной школе, потом целой группе учителей по каждому предмету в школе. Отдают ребятам на перемене, отдают улице, отдают тренерам, учат чему угодно. Музыке, спорту, там еще там чему-то.
А потом хотят получить духовных.
Да, духовных, людей. Любящих родителей, уважающих. Да я не знаю, как же это возможно? Если что, высыпать горсть там пшена на асфальт, а потом ждать от этого урожая. Может, что и вырастет, но только не то, что ты сеял. Алло, добрый вечер.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот ради Христа помогите, потому что я уже 20 лет этим страдаю. Я ходила и к священникам, и никто мне толком ничего сказать, что делать с несчастной любовью. Потому что я этого человека люблю. Вот что в таких случаях делать? Пожалуйста.
Ну... Это, знаете, в каждом таком случае нужно разбираться. Во-первых, разобраться, что это такая за любовь. Как это она там внутри устроена. Потом, что это за человек. Вот весь анамнез. Как-то чего. И так далее.
То есть здесь какого-то совета общего нет?
Ну, конечно.
Потому что это же человек страдает, вот страсть, некая страсть.
Нет, ну, страдает, это обычное состояние человека. То нога болит, то рука, то душа, то голова, так сказать, что тут такого-то. Но, как вот в Москве тут были лозунги висели, если больной неизлечим, это не значит, что ему нельзя помочь. Поэтому можно... И страдать тоже по-разному.
И звонок.
Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как себя чувствует Алексей Петрович Арцебушев и ваше впечатление о встрече с таким человеком? Спасибо, Господи.
Ну, у меня впечатление самое хорошее, я очень люблю. Неделю назад он мне звонил. Вот, я говорю, ну, как вы себя чувствуете? Вот, говорит, перевалил за 98. Так что 2 года осталось до столетия. Вот очень, даже не люблю, я просто обожаю. как все хорошо. Вот. Ну, как, мне трудно себе представить, как себя чувствует человек в 98 лет. Все по-разному. В этом году у нас умерла прихожанка нашего храма, самая старенькая, ей 97 было. Вот. Ну, как, слабенько себя чувствовал. Но так до 100 бы легко прожила, если бы неосторожное поведение на балконе, упала, шейку бедра сломала. Но это уже, так сказать...
Легла и уже...
Да, очень трудно что-то было сделать.
Просто, ну вот удивительно, одним людям Господь до 100 лет разум сохраняет. Человек немощен телом и совершенно в трезвом уме, в твердой памяти.
Да, вот я прошу всех помолиться. Умер мой друг вчера, отец Андрей Семянко. Вот, он с молоду жил в Америке, воспитал своих детей в православии, все многодетные такие. Матушку он давно уже схоронил. Вот, его немцы угнали, он из Полтавы родом, туда в Германию. Ну и потом у него хватило ума не возвращаться на родину. Поэтому в лагерь не попал, вот, а оказался молодым человеком 17 лет в Америке. Вот. И всю жизнь там прожил, но очень любил Россию. Пока был здоров, более-менее, он к нам постоянно приезжал. Был друг нашего прихода, вот, мы с ним служили здесь вместе. Очень был большой сторонник объединения русской зарубежной церкви с русской православной церковью. Вот, и очень был счастлив, когда это удалось достигнуть. Он очень, у них были особые отношения с митрополитом Лазарем, тогда предстоятелем русской зарубежной церкви. Вот, и я очень любил, такой замечательнейший вообще и священник, и человек. Вот, немножко не дожил до 90.
Да, батюшка, я его помню, он
да, конечно, помню. Все наши, кто к нам в храм входит, все его помнят. Вот. Но он несколько лет уже не ездил, он очень тяжело болел, очень страдал. Вот. Ну вот, слава Богу, отошел к Господу. Даже к нему не съездишь, потому что уже в понедельник будут похороны, а завтра воскресенье. Даже такие есть какие-то, мне сказали, быстротечные такие визы, но не успеешь оформить. Но я попробую, завтра позвоню с утра в посольство, может быть, удастся. Так хотелось бы с ним попрощаться. Вот. Но это, в общем, не важно все равно.
Помолимся.
Земля-то круглая. Да, завтра мы обязательно панихиду будем служить. Вот, весь народ, кто его знал, соберется. Я думаю, у нас будет не меньше народа, чем там в Коннектикуте. Вот. Хоронить его будут в Новом Дивеево, там, где его супруга похоронена, матушка Екатерина, так сказать. Вот. Замечательнейший человек. Это просто вот, когда о нем думаешь, прям на сердце такое тепло бывает. Так что, да, вот как-то... Бывает всякое, у каждого своя судьба. То есть в своей молодости он очень много настрадался. Вот. И от войны, и от перемещения в другую страну. Вот. Но человек чрезвычайного ума. До последнего дня всем очень интересовался. Я вот за жизнь церковную так все переживал. И так далее. Все.
Бать, ну вот как раз если вернуться к вопросу о смущениях и вере. В такой стране, как Америка, без крепкой веры, ну точно в смущение впадет.
А он мне много раз говорил, что вообще здесь православному человеку сделать нечего. Я говорю, отец Андрей, ну поехали к нам ради детей. И он действительно как столб. Вот в русских монастырях есть такие трапезные, посреди которых стоит столб. Ну, на Соловках такая трапезная есть. Потом есть вот в Выверском монастыре, на Валдае и так далее. Вот столб, который держит вот прям своды, которые сходят к нему. Очень красивая такая архитектура. И вот он был таким столпом. Он каждый день литургии служил. Каждый божий день. Ну, может быть, сейчас последние самые времена уже нет, потому что он на обезболивающих был лекарствах. Вот, а так молитвенник непрестанную молитву творил. Вот я там с ним по Америке мы поездили, он мне показывал всякие места интересные такие, связанные с православной церковью, он знакомил меня с батюшками. Вот, и он вот едет и читает молитву все время Иисусу в полголоса. Не обращает на меня никакого внимания, все время молится. Просто такой вот, и какое у него было прекрасное лицо. У него был такой огромный лоб, как у Сократа. Вот видно, что умнейший русский человек. Вот. Так что, и вот из простой семьи он. Но вот в нем прям вот это... Столько он прочел книг.
Мне в нем запомнилась доброта какая-то в лице.
Тоже.
Вот
это. Хотя он был такой очень суровый. И, так сказать, он мог и брови сдвинуть. Такой,
но вот за этой суровостью все равно.
Да, да, все было. Равно глаза добрые, такие сапфирового цвета. Просто необыкновенный человек. Прям его вот поцелуешь, и прям вот на душе хорошо. Так что, дорогие братья и сестры, протоиерей Андрей Семянко, прошу вас всех помолиться, кто нас слышит. Это мой замечательнейший друг. Просто невозможно, как я его люблю. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проекту закона о так называемом тунеядстве?
Да никак. Те люди, которые принимают законы, у них всегда свои какие-то соображения. Ну... Возьмут с людей, которые трудятся вне оформления своей трудовой деятельности, еще по 20 тысяч. Вот. И не знаю, только одно меня вот как-то смущает, да позволит отец Александр, но это не потому, что я маловерен, я просто, все отношения правящего класса к своему народу, они мне как глубоко известны. А что делать матери, допустим, у которой 5 детей, она не работает? С нее 20 тысяч будут брать или нет? Вот это мне интересно. Или это будет оговорено, или, конечно, про мать забудут, как частенько бывает, потом будут какие-то дополнения. Вот я больше беспокоюсь об этом. Не пострадали наши мамы, которые на самой лучшей работе в мире работают, а именно воспитывают своих детей, чтобы потом не говорить, а это нормально, что мои дети уезжают в Южную Америку.
Батюшка, или те люди, которые себя посвятили какому-то служению ближнему, например, больным, родителям, это не работа, это просто так сыновий или дочерний долг.
Да, у меня тетка моя родная, Ольга Николаевна, жизнь свою посвятила уходу за отцом. И пошла на работу только после его смерти.
С точки зрения нового закона, это человек, подверженный наказанию.
Она вот всю жизнь ему отдала, и вот... Да, это всякое бывает, но вот сумеют ли наши законодатели вот эти все вещи учесть? Вот. И какая нужна справка? И кто будет ее давать? ЖЭК? Нет, но мой дед в состоянии был бы двадцатку дать, чтобы только... Он не только свою семью, но и нашу подкармливал Ну вот, если не дед, я не знаю, выжили бы мы или нет при отцовской зарплате. Вот. Ну, выжить-то выжили, но уж такие бы рослые не выросли. Вот. Поэтому, конечно, это очень непросто. Потому что, ну, для них, конечно, важно собрать налогов побольше. Это задача такая, ну, обычная государственная задача.
Ну, в последнее время они ее прям поставили.
Ну, а что делать? Ну, понятно, кризис, и потом нам нужно как-то и с вооружением тоже побольше ракет понаделать. Они могут нам пригодиться. Надо думать в таком масштабе.
Что такое гнилые слова? Вопрошает нас.
Ну, что такое? Все очень просто. Все гнилое – это неудобоваримое.
Ну, знают многие, что...
Поэтому слова такие же, это же образное выражение.
Не все, но многие знают, что, например, матерные слова повторять нехорошо.
Ну, не только. Есть, ну, всякие слова, которые... Ну, даже если человек говорит хорошее какое-то слово... доброкачественное, но говорит в определенном контексте, то это может быть звучать как оскорбление. Например, в присутствии человека с темной кожей сказать черномазый. Вот. А человек может совсем о другом говорить, но не учитывать это или там.
То есть те слова, которые оскорбляют других,
ну, да, тем как или иным образом. Которые приносят скорбь. Не обязательно. А это я не ему. Причем тут это? Оскорбить – это значит принести скорбь. Раз этому человеку приносит эту скорбь, ты не должен это делать. Так, по-христиански.
Батюшка, ну, а если человек, который обратился к Богу, вызывает раздражение тем, что он говорит о Боге, как-то молится в присутствии других людей, он очень немалую скорбь, ну, может быть, своим неверующим родителям.
Конечно, поэтому незачем молиться при всех. Нужно обязательно учитывать их такое отношение. Молиться и говорить о Боге, пока при слове «Бог» их уже трясучкой не начнет одолевать. Зачем?
То есть в этой ситуации надо просто оставить их?
Конечно. Покой. Разумеется, это будет по-христиански.
Ничего им не навязывать, ни о чем с ними не заводить разговоры.
Ну, заводить разговоры – это грешно. Христос это запретил. Есть прямая заповедь, запрещающая такие разговоры. Поэтому кто их заводит и заводит этим людей, тот согрешает против Слова Божия.
Была на литургии в одном из храмов Ленинградской области. Во время литургии оглашенных, после прочтения записок, сразу же начинается херувимская, а молитва в оглашенных опускаются. Правильно ли это и как к этому относиться?
Да, нормально относиться.
То есть это сейчас такая практика вводится или это попущение?
Дело вот в чем, что, ну вот, например, Святейший Патриарх повелел, чтобы во время Светлой Седмицы молитва оглашенных не было, потому что она там вообще неуместна. Мы поем «Елица во Христа крестись». Все некрещенных, которые готовили к этому дню, они покрестили в Великую Субботу, поэтому это как бы неуместно.
То есть бывают моменты именно, которые связаны,
ну,
с определенными...
С определенными вещами и там, например, на западных приходах, где священник знает каждого прихожанина. И в храме нет ни одного оглашенного. Просто ни одного. Он знает всех по именам, все причащаются. Какие оглашенные изыдите? Их нет. Как только придут люди, которые готовятся к святому причащению, он их всех познакомит. Скажет, вот это оглашенные, они готовятся к крещению. Давайте за ним помолимся. Верные оглашенных помолимся. Да Господь помилует их, огласит их словом истины, открытым Евангелие правды. И все молятся, Господи помилуй, именно об этих людях. Ну, очень естественно.
У нас на литургии это не опускается.
И у, когда... у нас не опускается, чтобы избежать вот этих ненужных вопросов.
И когда оглашенные изыдите, ну, что-то никто не выходит.
Ну, да, даже оглашенные.
Они не знают, что это про них.
Конечно, не знают.
У меня семейный вопрос. Женаты всего год, живем дружно, не ссоримся, муж замечательный. Но я не могу смириться, что он почти всегда приходит поздно с работы. Мы очень любим друг друга, но карьера у него всегда на первом месте. Можно ли что-то предпринять?
Ну, конечно. Самой пойти на работу, а он пусть дома готовит обед.
Я тоже работаю, но никогда не задерживаюсь.
Нет. Надо его освободить от работы и самой пойти на вторую работу. Вот даю такой совет.
И тогда
он будет дома телевизор смотреть, в компьютер играть. Когда детки появятся, он будет их через бутылочное вскармливание выращивать. Вот.
Но зато всегда дома.
Он и дома будет, и потом не будет в доме лишних вещей, и питаться будем скромно. Вот. Но потом все равно развод. Потому что обычно жены таких мужей перестают уважать. Начинает конфликт уже с другой стороны.
Что это он тут дома засиделся?
Ну да, вот, представляешь, уже год живут, и она говорит, муж хороший. Такому мужу...
Не ссорит, любит.
Да, надо, когда ноги мыть ему в тазике, эту воду пить. Это один на миллион таких мужей. Нет, все равно не так.
Ну вот.
Ну вот. Очень многие жалуются. Вот такая ситуация. Много работает. И мало приносит. Меньше работает, будешь же меньше приносить. Нет, вот как? Вот, к сожалению, как русский народ говорит... Волос длинный, ум короткий. Женщина порой не может совместить эти две вещи. Либо нужно терпеть, что он побольше работает, но зато она ни в чем не будет знать нужду материально. Либо он пойдет шлагбаум поднимать за 30 рублей в месяц. Ну, тогда уже извини. Ни сережек, ни театров, ни итальянских сапог на зиму.
Да, хочется и то, и
а
сразу.
Вот, а сразу тогда ищи богатого, а их уже разобрали всех. Жди, пока он пятую жену бросит, тогда...
Займешь место.
Ну, если успеешь догнать, потому что там ноги так сверкают быстро, что там как спица у велосипеда, можешь не догнать.
Пишет врач, у меня умер больной. Не знаю, крещенный он был или нет. Могу ли я в этом случае подавать за него сорокауст или панихиду?
Если не знаешь, то молиться только самому. Записать его в синодик и молиться о упокоении его души.
поминовение некрещенного на панихиде не положено.
Зачем? Молиться. Бог слышит любую молитву. Даже если кто по-китайски будет ее произносить. А еще лучше при обходе спрашивать. Здрасте, Иван Петрович, ваша фамилия Сидоров? Сидоров, замечательно. Вы у нас крещеный? И ставит крестик крещеный. Вы не крещеный, не думали о том, вот к Богу приобщиться, а то вот батюшку позовем. У нас на территории храма, больницы есть храм, если надо. Вот и все, и не будет таких вопросов. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый батюшка Дмитрий. Добрый вечер, уважаемый батюшка Александр. Александр вас беспокоит. Батюшка Дмитрий, у меня маленькая племянница, вот она сейчас слушает радио. Просил меня, говорит, дядя Саш, позвони батюшке Дмитрию, вот у нее вопрос такой, она меня спрашивала. Вот Бог создал по любви все для людей хорошее, и люди создают. Ну, это я уже своими словами, она по-другому. Все хорошее друг для друга, чтобы люди жили хорошо, пользуясь всем. А вот, говорит, кто же делает ракеты, бомбы? Неужели это тоже Бог делает, который делает добро? Ну, я-то по-своему ответил, вот она просит ваше мнение. Спасибо, батюшка Дмитрий.
Как бомбы делают ученые? Ну, в смысле, изобретают. А уже делают рабочие. А бомбы – это очень прекрасная вещь. Ну, просто замечательно. Благодаря бомбам у нас на Земле, на нашей, мир. Если бы не было бомб, нас бы давно бы всех давно поубивали. Поэтому бомба – это самое лучшее, что сделали ученые.
Гарантия мира.
Гарантия мира, конечно.
Поэтому мы видим, что эти бомбы все-таки в некоторых местах нашей планеты падают, причем каждый день.
Да, конечно. Но они падают-то не для того, чтобы людям делать зло, а для того, чтобы избавить от зла. Вот совсем недавно передали. Город Мосул был атакован американцами вместе с их, как это называется, союзниками. Для того, чтобы выдавить оттуда боевиков. И вот боевики устремились там в Сирию. А русские войска в Сирии сделали коридоры, чтобы и боевики могли выйти, и мирные жители. И вот хотели выйти. И даже их местная городская власть уговаривала выходить. Пришли боевики и убили всех чиновников за то, что они выводили этих людей. И убили не только их, но и детей. Расстреляли детей. И вот таких людей, которые не различают военных, детей, женщин. Вот одна женщина плакала, говорит, на моих глазах убили беременную женщину. Этих существ нельзя рассматривать как людей. Это уже не люди.
И остановить зло в их лице.
Только их убив. Нужно их, как больных, изолировать обязательно от других. А это может только с помощью военной силы. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Спасибо.
И что вам тут непонятно?
Совсем все непонятно.
Совсем все, хорошо. Семя – это слово Божие. Сеется в душах человека. И когда оно прорастает, вместе с ним прорастает духовный разум. Теперь понятно? Ну, вот, пожалуйста.
Человек воспринимает Слово Божие сначала умом, как бы своей телесной оболочкой души, а потом уже это Слово Божие опускается в его сердце.
Да.
И человек перестает быть, во-первых, телесным, а становится, во-первых, духовным.
Да.
А телесный отходит на второй.
Ну да, конечно.
Поэтому как бы сеется телесное в ум, а потом получается совсем духовный плод. Спасибо, батюшка, за нашу передачу. У нас уже время подошло.
Всего доброго, до свидания. Будем живы-здоровы, увидимся и услышимся через неделю.
Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 29 октября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена чудотворным иконам Матери Божией, взыскание погибших, Иерусалимское, всех скорбящих радости. Мы с вами помолимся в храме Воскресения Славущего, что в Успенском Вражке. В храме находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, взыскание погибших. Икона святителя Спиридона Тримифунского с частицей мочей угодника Божия. Затем мы побываем в храме святого апостола Филиппа в Филипповском переулке на Арбате. Помолимся у почитаемой москвичами Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы, учтимого ахтырского образа Матери Божией, у иконы с частицей мощей святого апостола Филиппа, у ковчежца с мощами многих угодников Божьих. А завершится наша паломническая поездка на Ордынке в храме в честь иконы Матери Божией всех скорбящих радости. Помолимся у почитаемого москвичами чудотворного образа Царицы Небесной всех скорбящих радости, у иконы преподобного Варвама Хутынского. В этот день, 29 октября, наша церковь вспоминает святого мученика Сотника Лунгина, стоявшего у креста Господня. В храме всех скорбящих радости находится чтимый образ святого мученика Сотника Лунгина. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаем, поездка состоится 29 октября в субботу. Ждем вас. С Богом!